уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.07 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Александр Камкин к нам сегодня пришел, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот», а смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва» нас, например. Два сюжета про переговоры, но разные участники. Канцлер Германии, во-первых, выступил за диалог с президентом России Владимиром Путиным. Он сказал, что можно донести до российского лидера свою позицию. При этом Шольц считает, что в обозримом будущем невозможно нормализовать отношения с Москвой. И параллельно Реджеп Тайп Эрдоган, президент Турции, отправляется во Львов. Переговариваться с Зеленским. И плюс там уже находится генсек ООН Антонио Гутерреш. И пишут, что Эрдоган может выступить с инициативой временного прекращения огня на Украине. И также посредничество Анкары при обмене сторонами конфликта пленными. И плюс еще Эрдоган, как говорят, хочет, чтобы вообще Стамбул стал центром мирных переговоров, потому что рано или поздно все равно переговоры нужны, но вопрос при каких условиях и, наверное, где. Вот удивительно, два сюжета. И получается, что Европа из процесса, из как бы схемы субъект-объект становится окончательно объектом, а Турция субъективизируется все больше и больше. Почему так получилось?
Роль личности в истории и разные подходы к политике. Европейский политический класс вот последние пару десятилетий, он стремительно деградирует. Посмотрим на правящую коалицию в той же Германии. Но это совершенно такие блеклые политические доктринеры, типа партии «Зеленая», Хабек, Бербок. Они начинали как такие уличные бузатеры, скандалы, демонстрации, протесты. Но если брать реальполитик, конкретные политические дела, умение договариваться, умение презентовать себя как членов правительства крупнейшей экономики Евросоюза, вот такое впечатление, что этому они не научились. У Эрдогана совсем другой подход. Политика сильного лидера, лидера, который знает, куда ведет свою страну. Безусловно, у него остается на повестке дня восстановление в каком-либо виде такой Османской империи. То есть Османский завет он с повестки дня не снимает. И достаточно жесткие и активные действия Турции и в Закавказье, и в Сирии показывают, что, опять же, возможность чисто гипотетическая даже углубление противоречий с Грецией по поводу шельфа в Эгейском море, а там сейчас разведаны большие запасы газа, и, конечно, это будет камень преткновения для двух стран в будущем. И мы видим совершенно разный подход. Эрдоган — человек дела, а тот же канцлер Шольц, ну, извините, уже вот про Макрона и Шольца такой политический каламбур сложился, что макронить, постоянно звонить по телефону и бестолку что-то обсуждать, валять Шольца, много обещать и ничего не делать. Угу. Вот, и, соответственно, Шольц действительно, вот, если разобрать по смыслу, вот, семантически смысл его предложения, то есть да, мы за переговоры непосредственно с российским президентом, но отношения не улучшатся. Ну, тогда о чем разговаривать? О погоде?
Каяться надо идти. Каяться на коленях, наверное. Не знаю. Так Россию примут обратно.
Я и думаю, что даже так не примут, потому что Россию отменили. Вот та культура отмены, которую установили наши западные, в кавычках, партнеры, она предполагает полное исключение из переговорного процесса, из вообще какой-то политической действительности. Соответственно, здесь, на мой взгляд, фраза Шольца была носила такой, скорее, даже, может быть, дежурный характер, скорее, даже для внутренней аудитории, потому что немцы начинают медленно, но верно паниковать по поводу того, а как вообще генерал Мороз что скажет, когда начнется зима, потому что тоже газовый регулятор германский говорит, что газа хватит сейчас вот при нынешнем уровне заполняемости газовых хранилищ, ну, где-то на 2,5 месяца, внутри максимум. И никакая там экономия в 15% или там принятие душа раз в неделю, как Хабек советует, ну, не поможет. Потому что газ — это не только газовая плита у фрау Мюллер где-нибудь, это же и химическое сырье для огромного, для огромной номенклатуры продукции, это и энергоноситель для энергоемких отраслей экономики, там стекольная, бумагоделательная. Вот алюминиевый завод в Словакии остановился, потому что слишком дорогой газ. И уже такая перспектива витает в облаках в отношении многих индустриальных гигантов Германии. И... других источников быстрой замены, быстрый переход, это в течение там 3-7 лет. У Германии нет, как и у других европейских стран. В Норвегии тоже не все так идеально. Да, они могут немножко увеличить, но у Норвегии нет новых разведанных месторождений. То есть, вот, начиная с 30-го года, по прогнозам, там новых разведанных месторождений не будет.
И, по-моему, немцы в Катар ездили.
Ездил Хабек в Катар. Но кто такой Хабек?
И где Катар?
И где Катар? Ему сказали, да, мы можем нарастить мощности СПГ, но при условии 20-летнего контракта. То есть, вот они фиксируют сейчас цену. Там, ну, когда Хабек ездил, там было где-то 2200 или там 1900. Ну, хорошо, они фиксируют цены 2000 евро за 1000 кубометров, и по этой цене 20 лет Германия вынуждена покупать. У «Газпром» продавал меньше, чем за 500. Угу. Соответственно, никакая конкурентная... уже о конкурентоспособности и немецкой, и экономик других стран Евросоюза говорить не приходится при такой ситуации. Другие источники тоже под вопросом. Алжир, да, там есть 3 трубопровода по дну Средиземного моря в Италию и Испанию. Но один сейчас... закрыт, там техобслуживание, видимо, идет плановое. И другая проблема для европейцев, не для Алжира. Алжир может нарастить там добычу запасов, но в течение ближайших 5 лет потребность на внутреннем рынке растущей экономики вырастет примерно 50%. Так. Будет Алжир в ущерб росту своей экономики снабжать европейцев газом? Это вопрос хороший. Остается на что? Нигерия, да, они там строят газопровод Нигал через Сахару, транссахарский трубопровод. Он проходит по территории, где тоже не все спокойно политически и в военном смысле. Что будет дальше, тоже большой-большой вопрос. И опять же, это не проект еще инфраструктурно не готов. Это не «Северный поток-2», который достаточно просто подписать документ и открыть задвижку.
Ну что, это белый флаг перед Россией.
Да, это не соответствует политике ценностей, которую так долго провозглашал Шольц. И на его последней встрече с нашим президентом уже он свое политическое кредо четко высказал буквально за несколько дней до начала спецоперации. Типа геноцид в Донбассе не слышал, нету такого. Соответственно, вот с этой позиции Шольц предлагает вести переговоры с нашим президентом о чем? Тут, извините, ты только уже, пускай Шольц тогда принимает условия российские и подписывает там, не знаю, полную безоговорочную газовую капитуляцию.
Но, зная чиновников из Евросоюза, нас слушатель пишет, они просто ведут налоги для всего окружения. Скажут, что у нас здесь все эко-био, а у вас все не эко-не-био, значит, хотите ввозить к нам товары, платите дополнительный сбор, но, в смысле, опять реанимируют политику ESG, то, что они собирались это все в полную силу запустить в 2025 году, и введя вот эти вот фактически заградпошлины для импортируемых товаров, чтобы свои сделать конкурентоспособными. Но в итоге вся экономика ESG, которая должна была, как мне кажется, реализоваться довольно плавно, через плавный отказ от газа, она не выдерживает того, что сейчас стремительно опускается газовый занавес, причем с той стороны.
Весь зеленый переход, на мой взгляд, это в большей степени такое политическое доктринерство. Мы уже говорили неоднократно, что, например, мощности в той же Германии, мощности по ветряной энергетике уже достигли пика. Уже некуда больше ставить вот эти ветряные фермы.
И ветра нет.
И ветра порой нет. И, соответственно, солнечные панели тоже не панацея, потому что как их утилизировать, еще до сих пор не придумали эффективно. То же самое и с первым поколением ветряков, которые сейчас массово пойдет в утилизацию. Что их делать, где складировать, как переделывать. Дальше. По аккумуляторам литий тоже процесс достаточно спорный. Водородные ячейки, ну, эксперименты проводятся, да, там экспериментальный поезд вот европейцы запустили. Но, опять же, не будет ли это тупиковым путем развития? А что касается трубопроводной инфраструктуры, то, например, для подачи водорода нужно строить полностью новую всю инфраструктуру трубопроводов, компрессорных станций, потому что другая криогенность, другая молекулярная структура, но те трубы, которые предназначены для транспортировки газа, они для водорода не подходят никак.
Но Румуальд говорит, хватит расхваливать уже наших врагов, это турки и китайцы, это наши враги. Не очень понятно, где мы расхваливали турок. Мы в данном случае с Александром фиксируем разницу в подходах Турции и разницу в подходах Европы, потому что Европа могла, как кажется, еще давным-давно принять активное участие в регулировании ситуации на Украине, еще до ввода российских войск туда. Но мы вспоминаем историю с Минскими соглашениями, ведь правда, много раз и мы с вами в том числе об этом говорили. Если если бы действительно Европа была заинтересована в том, чтобы вот этот крупный конфликт был не то что заморожен, а вообще задавлен полностью, то, понимая риски, которые представляет для Украины, например, Российская Федерация, именно в этом контексте, именно вот так преподать эту ситуацию, то неужели они могли надавить на Киев с целью, соответственно, выполнение Минских договоренностей. Но не давили же.
Я даже больше скажу. Здесь мы видим яркое проявление двойных стандартов европейцев в случае с Крымом, с Донецком, Луганском, с одной стороны, и с тем же Косово, другой. Ага. Если вы говорите о праве там народов на самоопределение, да, на, скажем так, вот косовские албанцы имели право отделиться от Сербии и создать такой наркокартель, фактически, признанный там рядом европейских и государств во главе США, то, соответственно, население Крыма, по логике европейцев, не имеет права решать самостоятельно, с кем им быть, с Киевом либо с Москвой. Население Донецка, Луганска, по логике европейцев, не имеет права на самовыражение и самоопределение. Угу. И как можно вести эффективные переговоры с этими политическими двурушниками, которые, с одной стороны, говорят так, с другой так, и сами решают, какой стандарт применить в отношении какой из стран?
А позиция Турции в данном случае, с вашей точки зрения, Эрдоган пользуется определенными сложностями, которые перед Москвой, безусловно, тоже стоят, некими уязвимостями. И в этой связи насколько и в какой части нам нужно быть особо внимательными?
Эрдоган максимально эффективно проводит политику закрепления Турции, во-первых, в регионе, в Средиземноморско-Черноморском бассейне. Эрдоган проводит максимально эффективную политику укрепления и обороноспособности Турции. Это поставки российских зенитных комплексов, вот уже второй полк С-400 в Турцию пойдет. Эрдоган играет на противоречиях и американцев, европейцев с одной стороны, и, соответственно, России. Эрдоган играет на интересах Ирана, России, Израиля в регионе. Вот недавно прошла новость, что Турция и Израиль полностью восстановили дипотношения, которые были достаточно сильно сошли на нет из-за ряда событий на Ближнем Востоке, как раз поддержка Турции Палестины, там была целая флотилия «Свободы», которую, когда пытались прорвать блокаду сектора Газа несколько лет назад. Соответственно, Турция играет многовекторно, Турция максимально пользуется теми возможностями, которые ей открываются. С одной стороны, Турция поставляет беспилотники на Украину, Азербайджану военную технику, максимально пытается усилить свое влияние в Закавказе. С другой стороны, она выступает как миротворец, как партнер, как переговорщик применительно вот ситуации с одесским зерном. Но львиная доля тех запасов зерна, которые накопились в одесском порту, они идут турецким оптовикам, которые уже сами потом определяют, куда в дальнейшем это зерно пойдет. Фактически перекупщики. Угу. И разговоры там западных лидеров о том, что вот дети Мали, дети Буркина-Фасо голодают из-за того, что Россия не вывозит одесское зерно, ну, простите, это просто нонсенс.
Так изначально было понятно, что оно не пойдет голодающим детям в Буркина-Фасо.
Конечно. Но как били себя в грудь европейские и американские политики, говоря о том, что вот Россия морит голодом все страны Африки. Здесь, соответственно, Турция действует эффективно, во многом цинично, но применительно к продвижению, защите собственных национальных интересов. Конечно, Эрдоган для меня, ну, яркий пример такого действительно государственного лидера с большой буквы. Я не хочу его хвалить, там, осуждать. Он действует как лидер своего государства в интересах своего государства.
А что он может предложить Зеленскому, чтобы Зеленский прекратил огонь? Но судя по тому, что пишет турецкая пресса, я об этом.
Наверное, политическое убежище. Потому что...
Вот это да.
Как вариант, потому что, ну, понятное дело, что в случае окончательного победы, окончательного завершения спецоперации в назначенных рамках, безусловно, украинское руководство, украинских неонацистов и их финансистов, и прочее, ждет, конечно, справедливый суд, максимально жесткий, но максимально справедливый, потому что, ну, это фактически военные преступления. То, что сейчас ведет киевский режим, это и ядерный терроризм, это диверсии против Курской атомной электростанции, а там ставят как раз реактор чернобыльского типа, и украинские, либо британские диверсанты с украинскими документами, пытаясь взорвать линии электропередачи, тем самым пытались спровоцировать чрезвычайную ситуацию с реакторами, а это может привести гипотетически к катастрофе аналогичной чернобыльской. И то, что Украина сейчас, конечно, обстреливает Запорожскую атомную станцию, прежде всего целясь в хранилище с радиоактивными отходами, где, по некоторым данным, и непроверенного, могут быть как раз вестингаусовские ТВЭЛы, из которых Украина пыталась делать ядерное оружие, то есть обогащала выше 20%. То
есть... Но там есть еще такая, как пишут, такая тактика ВСУ, чтобы вынудить опытных атомщиков уехать из Энергодара.
В том числе.
И тем самым, да, перестать самоотверженно, в общем, следить за станцией, как это было с Чернобыльской. Помните, несмотря на обстрелы, атомщики там сидели до конца.
Ну, задача Украины, программа минимум, вынудить Россию полностью заглушить реакторы и законсервировать станцию. Задача максимум — это действительно спровоцировать заражение местности, то есть такая грязная бомба, потому что в таком случае, конечно же, дискуссии вокруг украинского кризиса выйдут на принципиально новый уровень, что позволит фактически вот, ловить рыбку в мутной воде. Поэтому задача России — не допустить, максимально отодвинуть линию соприкосновения, в том числе и по Запорожской атомной станции, максимально жестко пресекать все возможные диверсии, которые наверняка будут повторяться. Ну, а это очень ярко показывает, собственно говоря, сущность киевского режима, который готов на любые диверсии, на любые преступления против человечности. О чем тут можно договариваться? Ну, для меня немножко, скажем так, непонятно. Если бы режим Зеленского был хотя бы договороспособен, хотя бы, ну, скажем так, адекватно и хотя бы соблюдал законы войны, не расстреливал, не истязал российских пленных, не пытался там спровоцировать аварию на атомной электростанции, не обстреливал мирные районы там Донбасса, Донецка, других городов, тогда, наверное, с ним можно было бы о чем-то переговариваться. Сейчас, в нынешней ситуации... Ну, я думаю, только безоговорочная капитуляция.
Просто здесь интересно, что, во-первых, Эрдоган едет во Львов после того, как он провел переговоры с Путиным. Очевидно совершенно, что тема поднималась, безусловно. Вот. Но другое дело, мы здесь утверждаем, и наш политический эстеблишмент утверждает, что Зеленский не договороспособен и вообще им командует из Вашингтона.
Безусловно.
А Эрдоган думает иначе, если он рассчитывает договориться с Зеленским о чем-то?
Эрдоган, я думаю, достаточно опытный политик и прекрасно отдает себе отчет в сущности Зеленского и о том, где центр принятия решений по Украине, но, скажем так, политический протокол требует, это раз. Я думаю, встреча с генсеком ООН будет для него намного более важна, нежели встреча с Зеленским. Тот факт, что встречи во Львове предшествовали переговоры с нашим президентом, говорит о том, что наверняка какие-то общие точки над и были поставлены, какие-то, может быть, планы дальнейшего решения, может быть, уже перехода к каким-то переговорам, может быть, я не в курсе. Но в любом случае были сверены позиции и были сверены часы. Соответственно, будет ли вообще обсуждаться вопрос о переговорах, потому что украинская сторона говорит, что ни о каких переговорах с Россией речи быть не может. Соответственно, там мировые лидеры, да, там Западная Европа, Соединенные Штаты, но, опять же, их интерес максимально затянуть конфликт, возможно, его отчасти заморозить, но по полной заморозке конфликта здесь речь не идет, ну, ни в коем случае. Максимально затянуть конфликт, дать возможность передышки киевскому режиму, еще больше послать вооружение, еще переформатировать украинскую армию, точнее, то, что от нее осталось. Ну, правда, вот мы видим, что уже начиная с июля европейцы, например, особо не готовы давать обещания о поставках новых вооружений. Во-первых, все, что было из советского запаса, уже выскребли. Там свои устаревшие установки типа ЗСУ «Гепард», там «Мардера» уже отправили или собираются отправить, но современного оружия Украине, конечно же, никто не даст.
В чем, с вашей точки зрения, уязвимость Москвы в условиях того, что Эрдоган пытается быть неким миротворцем в этом российско-украинском конфликте и даже, наверное, глобально-российско-западном конфликте? Вот в чем вы видите нашу уязвимость?
Если Турция будет сильно усиливаться, прошу прощения за тавтологию, то это, конечно, может создать определенные дополнительные точки напряжения по линии Закавказья. Опять же, интересы Турции и России в Сирии порой взаимоисключающие. И если, например, Эрдоган добьется каких-то или пойдет где-то навстречу России по украинскому вопросу, наверняка в качестве компенсации он будет требовать неких уступок в вопросе сирийском. Или в Ливии, может быть. Поэтому здесь, конечно, мы исходим из того, что территориальная целостность Сирии должна быть сохранена в любой ценой. Здесь либо мы идем на попятую, и каким-то образом это нужно будет согласовывать и там, с Ираном, и с законным сирийским правительством. Вопрос, курдский вопрос, я думаю, здесь особо волновать никого не будет, но вопрос территориальной целостности Сирии, когда Американцы на северо-востоке страны продолжают воровать сирийскую нефть. Турция явно медленно, но верно за счет своих прокси-сил протурецких отъедает север страны. Вот здесь, наверное, Эрдоган в качестве платы за свое такое посредничество и ворот, Турцию как ворота для того же параллельного импорта, для туристических потоков из России, возможно, будет требовать определенный карт-бланша на Ближнем Востоке. Посмотрим, как все сложится. Но, конечно, излишнее усиление Турции, оно, конечно, тоже может переломить вот этот хрупкий баланс сил в регионе, потому что мы все понимаем, что на самом деле конфликт на Украине – это только первая ласточка. Вот это целые череды возможных конфликтов, потому что, понятное дело, что спонсоры и советники Зеленского на Украине не успокоятся. Я думаю, и в Вашингтоне, и в Лондоне, и в других европейских столицах уже давно поняли, что, конечно, Украина никогда не выиграет. И скорее всего, и в своем нынешнем в своей нынешней форме Украина уже существовать никогда не будет. Но задача спонсоров Зеленского – максимально затянуть конфликт, да, даже путем фейковых переговоров, да, даже путем, может быть, каких-то уступок. Но сохранить вот этот вот нарыв на границах России, который будет постоянно источником новых проблем, источником заброски и диверсионных групп, и антироссийской пропаганды. Поэтому здесь, собственно говоря, конечно, нашему руководству необходимо доводить спецоперацию до ее логического завершения.
По поводу европейцев еще вопрос. Высказываются наши политики, в частности, по-моему, Дмитрий Анатольевич Медведев не так давно написал, что вот если европейцы сами взбунтуются, то тогда европейские политики под гнетом общественности изменят свою позицию и в части газа, и в части всего на свете. Мне кажется, честно говоря, это странное, ну, скажем так, странное высказывание, что как будто бы вот европейские граждане, которые там по тем или иным вещам тоже умеют бунтовать, но они каким-то образом способны повлиять на ту политику, которая сейчас ведется.
Я думаю, что вряд ли. Да, протесты будут. Да, будет такой, знаете, тихий саботаж, вот как в Великобритании сейчас разрастается движение неплательщиков, или в Греции. Просто люди отказываются платить по коммунальному...
А в Нидерландах фермеры сейчас тоже там бунт серьезный.
Да, и вот в Нидерландах, ну что, ну, стянули полицию, стянули армию. И более того, логика развития Евросоюза, недаром же даже все полицейские части во всех странах ЕС перевели на единый стандарт униформы. Соответственно, ну, предположим, да, конечно, это звучит несколько конспирологически, но вот некоторые оппозиционеры из Германии продвигают такую мысль, что, например, если в Берлине, в Гамбурге начнутся массовые протесты, ну, условно говоря, против газового дефицита, да, против снижения социальных стандартов, немецкие полицейские скажут, мы в свой народ стрелять не будем. Как сказали, например, солдаты дивизии имени Дзержинского в ГДР, Национальной народной армии, когда были понедельничные демонстрации, и там уже поднимали в ружье войска, то в массовом порядке военнослужащие ГДРской народной армии говорили, извините, своих сограждан стрелять мы не будем. То же самое скажут наверняка немецкие полицейские, у которых там семьи в этом же городе, там либо соседи, друзья, перебросят откуда-нибудь из Португалии, там, не знаю, из Италии, из Греции, полицию, которая не говорит на этом языке, которой, в принципе, не жалко. Соответственно, опять же, это звучит, конечно, конспирологически, но по логике развития Евросоюза такое возможно.
То есть, если есть Брюссель, скажем так, нет отдельно взятой Германии, нет отдельно взятых Нидерландов, а есть Брюссель
все и дело, общий, да? Да? То есть, сейчас фактически такие уже, можно сказать, в духе Лиссабонского договора, это такие Соединенные Штаты Европы. Где решения основные, в том числе и по газу, по газовому занавесу, принимаются не Шольцем, не Хабиком, а Еврокомиссией, то есть Урсулой фон дер Ляйен.
Вы привыкли, что люди не участвуют в политике, но не везде, как у нас, рабы, там люди себя уважают, у нас рабы, говорит МБ. Вы знаете, если бы все было настолько просто, то вряд ли бы европейцы даже заикнулись по поводу того, чтобы сознательно отключаться от российского газа, зная, что это приведет к глобальному кризису. Вот в чем дело. 15.30 новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.37 в столице. Программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Александр Камкинса. С нами старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук. I believe I can fly. Наш слушатель так подписывается и говорит, в Евросоюзе вроде уже перебрасывали полицию с других регионов для подавления беспорядков, по-моему, год назад. Вот, не помню, правда, что там было, но вот наш...
Может быть, желтые жилеты во Франции.
Может, желтые жилеты, опять же, да. Просто европейцы привыкли договор соблюдать, а некоторые страны нет. Серьезно? Вот интересно про договоры, особенно в контексте транзита поговорить про Калининградского, в контексте того, что шенгенские визы сейчас сворачивают для русских, и в контексте того, что ВНЖ не продлевает, имущество отжимает. Вот тоже про договоренности очень хорошо. Но тезис нашего слушателя про то, что, значит, там активно участвуют люди в политике, а мы не привыкли, потому что слушатели используют такое, значит, выражение, как мы не рабы, рабы не мы, и вот это вот все. Но не кажется ли вам, что это есть некая инерция мышления, что вот есть эта публичная демократия европейская, когда, да, можно походить побузить, даже переворачивать машины, побить витрины, значит, походить в желтых жилетах, там полгода ходить, но по сути-то ничего не меняется.
В том-то все и дело. Просто европейские политики и политтехнологи, они, может быть, делают это несколько виртуозно, они дают возможность там, европейцам выпустить пары. Действительно, ну, вышли желтый жилет, там, в палатках жили, там, их едой там кормили жители соседних домов. Макрон как остался во власти, так и остался.
Конечно.
Были демонстрации против неконтролируемых потоков миграции. Да, были показные депортации там, 20 или 40 афганских беженцев самолетом обратно в Кабул где-то в 16-17 году. Меркель сделала пару заявлений, вроде как немножко ситуация успокоилась, и все. То есть, получается, мы несколько, и даже наши соотечественники, которые сбежали на Запад, они несколько идеализируют вот эту вот свободу слова, свободу действий в Европе, потому что там тоже есть определенные табуизированные темы, довольно большое количество, в отношении которых никакие демонстрации тебе проводить не позволят. Тебя, если ты там выйдешь на улицу с неполиткорректными какими-то заявлениями или противоречащими, скажем так, политике ценностей ЕС, тебя быстро упакуют и тут же назовут экстремистом, не знаю, ретроградом, врагом государства и прочее. То же самое и в США. Можно столь угодно выходить там на улице с требованием там БЛМовской повестки, там права различных меньшинств, но попробуй выйти там с флагом конфедерации и сказать, что «Make America Great Again». Угу. Соответственно, заклеймят расистом, ретроградом, трампистом, кем угодно. Соответственно, здесь есть определенный такой, знаете, социальный консенсус в Европе, такой либеральный, где вот все, что как бы демонстрации или агитация за вот эти вот либеральные, ультралиберальные свободы, это нормально. Демонстрация, скажем так, за защиту консервативных, традиционных ценностей, это плохо. Вспомнил, я в свое время в интернете видел замечательную фотографию, там гей-парад, прости господи, в Польше проводили, и один подросток лет 15-16 вышел с католическим распятием просто остановиться до митов. Его полиция скрутила. Вот вам и свобода слова. Вот вам и европейские ценности европейской демократии, где якобы у каждого есть свобода выражения. Это фактически, ну, это надругательство над здравым смыслом и насилие над сознанием, не более того.
Наш слушатель-инвестор спрашивает, как такое произошло, что какие-то негосударственные структуры, типа Еврокомиссии, Европарламенты и прочего, взяли верх над интересами суверенных государств? Ну, только это десятилетиями выстраивалась эта схема.
Это, во-первых, это не, нельзя их назвать не правительством или не государством, это надгосударственные.
Наднациональные,
наднациональные. Их выстраивали сами государства Евросоюза. Все начиналось еще там в 50-е годы, первые ростки евроинтеграции, но просто в какой-то момент ключевой точкой невозврата, на мой взгляд, является Мастрихтский договор 92-го года, который уже прописал тогда создание и единых структур ЕС, единую валюту, то есть превращение ЕС в такие Соединенные Штаты Европы. Все, что было до того момента, это была экономическая интеграция, которая, в принципе, шла на благо европейских стран участников.
Ну, тогда, свобода границ, свобода передвижения,
да, свобода бизнеса, передвижения капиталов, рабочей силы. То есть, в принципе, ну, тогда еще ЕС был, там, объединял 8-9 стран Евросоюза относительно гомогенных, относительно, в принципе, скорости развития которых были сопоставимы.
А когда это 30 практически государств,
28,
это
да,
уже проблема.
27, соответственно, да. Ну, простите, где Албания и где Германия в Евросоюзе? Или там, где какая-то Эстония? Сравните ВВП, сравните динамики роста экономического, даже с учетом всех субсидий, которые там Франция, Германия, Нидерланды платят восточным, восточноевропейским членам ЕС, это несопоставимые скорости развития или у кого-то, наоборот, скорость деградации. Поэтому, но над этим работали целыми десятилетиями и политологи, и политики, выращивали целое поколение, целую касту брюссельских чиновников, еврократов, которые мыслят глобально, действуют локально, как любили говорить идеологи евроинтеграции. Соответственно, постепенное разрушение, постепенный демонтаж институтов национального государства, национальной экономики в пользу регионализации, в пользу выстраивания вот этих наднациональных структур и передачи планомерно все большего объема властных полномочий, большего объема суверенитета вот Еврокомиссии, Европарламенту и прочее, прочее. И в итоге получается, что в Брюсселе в такой башне слоновой кости сидит вот эта вот брюссельская бюрократия, бесконечно далекая от своих же народов, но она принимает решения и, главное, решает векторы развития. Но тут подошла такая ситуация, когда дядюшке Сэму подумалось, что у европейцев слишком сильный как экономический конкурент, и вот ситуации на Украине фактически американцы обрушают европейскую экономику, потому что эти совершенно бездумные санкции, по крайней мере, в сфере энергетики. Я не говорю там какие-то санкции против конкретных лиц, которым, наверное, до этих санкций особо-то и дела нет, либо там изъятие, неправомерное изъятие там недвижимости, какого-то другого имущества, но вот именно в газовой сфере, в сфере энергетики, санкции, введенные европейцами, но они обрушают европейскую же экономику.
Угу. Но здесь тогда возникает вопрос, то есть брюссельская бюрократия выращивалась намеренно, вот эти горизонтальные связи устанавливались условно, начиная с института, потому что учились многие из них как раз в американских институтах, по крайней мере, стажировку проходили. Безусловно. И вот эта индоктринальность, она, ну, возникла.
Да.
Для них.
То есть это такое политическое доктринерство. То есть для них идея Европейского Союза является, ну, такой квазирелигией.
Квазирелигия, хорошо. Но предел-то у этого может быть 500 миллионов человек все-таки.
Как прописано в Лиссабонском договоре, как мне представляется логика развития Евросоюза, но если отбросить вот нынешнюю кризисную ситуацию, это да, это превращение в Соединенные Штаты Европы, единое европейское правительство, президент ЕС, там Европарламент у нас уже есть, Еврокомиссия такой, знаете, Верховный Совет, хотел сказать Советского, Европейского Союза, соответственно, единая армия, единая полиция, единое Министерство финансов, а потом уже постепенное зажимание тех, кто, например, будет выступать Бузить? Против санкций, против какой-нибудь Венгрии, например, могут вести.
А кто уже... будет выступать хорошо, тому теплое место на пенсии в Европарламенте.
Безусловно. Правда? Или в каких-то других наднациональных структурах. И там бюрократическая структура раздута просто неимоверно.
Говорили, что Брюссель, кстати, это место рекордное по числу чиновников на один что-то там квадратный километр.
На один квадратный метр, я думаю.
Или на один квадратный метр, да. Вот, но мы ни в коем случае не, естественно, не злорадствуем, просто, ну, ситуация действительно так складывается. Другое дело, что есть определенная инерция мышления, что Европа преподносилась как место, действительно, и когда-то наверняка таким было, место свободы, защиты частной собственности, противопоставление тому, что было, например, у нас. Вот. А сейчас как так получилось, что у людей... у которых есть российский паспорт, или просто в Википедии написано, что он родился где-нибудь, не знаю, под Волгоградом, значит, ВНЖ забирают, Шенген решено каким-то образом, естественно, аннулировать. Вот, хотя понятно, что локомотив этого движения становится прибалтийские государства, вот, а не остальная часть Европейского Союза. И в итоге к чему это может привести?
Ну, такие подмастерья русофобии стран Прибалтики, как их можно назвать, они пытаются бежать впереди своего господина, то есть пытаются проявить максимум лояльности, придумать, ну, что еще можно...
Денег вот, дадут за это?
Либо денег, либо тепленькое местечко в Европарламенте, как вы только что сказали, абсолютно верно. Действительно, ну, стоит напомнить, что практически весь политический класс прибалтийских стран – это либо... непосредственно переброшенные эмигранты, которые проживали там в США, в Канаде, там даже в Австралии, еще потомки этих лесных братьев, которых не добили в начале 50-х годов, либо уже выращенные вот в этом политическом таком парнике те, кто изначально еще со студенческих лет проходит различные стажировки из этих всех некоммерческих организаций. Применительно к Германии, это там Атлантический мост, либо там Американский совет по Германии, куча других различных фондов, организаций, где очень четко ведутся и наблюдается карьерный рост как раз вот этих еврократов, которые будут абсолютно ориентированы на глобалистскую элиту, на вот следование этой политики ценностей, которая порой идет, ну, просто вразрез. Что же касается действительно такой инерции мышления некоторых наших соотечественников, которые до сих пор воспринимают Европу, ну, наверное, по тучным годам, там, нулевым или там начало десятых годов, ну, недаром говорится в известном анекдоте, не надо путать туризм и миграцию. Угу. Одно дело поехать там провести отпуск или шопинг в Милане, а другое дело оказаться действительно, у тебя отняли ВНЖ, какой-нибудь Латвии, не знаю, или Болгарии, отняли квартиру там или домик на на берегу моря, соответственно, и что делать?
Ты не олигарх
при этом. Обратно к маме в Волгоград или в Урюпинск, получается так.
Но хорошо, как вы думаете, если Европа будет замерзать, то откуда вернутся дети наших политиков и чиновников, говорит Александр. Слушайте, да найдут варианты дети политиков и чиновников. Мы же, еще раз повторяю, мы не злорадствуем над тем, что происходит. И точно совершенно выходы найдутся. Да, хранилища, правда, говорят, сейчас заполняются европейские. И не погибнет Евросоюз завтра, и Соединенные Штаты Америки не погибнет. Давайте мы не будем примитивизировать вот эту вот дискуссию нашу до уровня, до которого любят спускаться как бы некоторые тоже представители и политического, и информационного истеблишмента в Российской Федерации. Не будем. Наша задача все-таки понять действительно, какие процессы происходят, потому что в одночасье это не происходит. И Советский Союз не в одночасье развалился, очевидно, совершенно. И не в одночасье Европейский Союз стал таким прецедентом, летающим местом, значит, и не в одночасье он как раз тоже вот превращается в то, что сейчас мы наблюдаем. А когда начнем обсуждать проблемы насущные, а не проблемы Европы и того, что отняли у олигархов, говорит Ремуальд. А вы понимаете, как бы для Российской Федерации это тоже довольно насущная проблема, то, что в Европе происходит, потому что, мы на протяжении, по-моему, 50 лет плотно выстраивали вот эту экономический фундамент и строили его с Европой, основанный как раз на торговле энергоресурсами. Вот. А теперь нам надо, видимо, эту инфраструктуру перестраивать на восток, а там расстояние, извините, побольше.
Минуточку, да.
Чем с Европой. Вот и все. Это тоже наша проблема.
Действительно, начиная с Вилли Бранта и восточной политики ФРГ, пошла интенсификация экономических связей и с капиталистическими странами Европы, и та знаменитая сделка «Газтрубы», служившая началом строительства магистральных трубопроводов из Западной Сибири, в том числе страны Восточной Европы, трубопровод «Дружба», там Уренгой-Помар-Ужгород. Соответственно, вся эта инфраструктура была ориентирована на экономический контакт, да, и со странами СЭФ в Восточной Европе, и в том числе и с Федеративной Республикой Германии. Даже когда вот прошел ввод советских войск в Афганистан в 79-м, и американцы требовали от европейцев полностью отказаться от советского природного газа, ну, ситуация один в один напоминает сегодняшнюю.
Кстати, да.
Но тогда суверенитета у Федеративной Республики Германии было больше. Их тогдашний министр экономики, граф Ламсдорф, он челночной дипломатии летал между Бонном, тогдашней столицей ФРГ, и Вашингтоном, требует американцев не вводить такие ограничения, потому что уже тогда доля советского природного газа была существенна для западно-германской экономики, и он свою позицию отстоял. Сравним с нынешним Шольцем, который бубнит что-то невнятное, или с тем же Хабиком, который призывает немцев не включать кондиционеры, там, не включать отопление, запасаться валенками, но не российскими, потому что они тоталитарны.
Финские есть валенки.
Да, финские найдутся, валенки, конечно. Тем более вот в НАТО приняли, не зря же надо платить вот, в общую копилку, так сказать. Поэтому европейская политика деградирует. Да, я отнюдь не злорадствую, я просто констатирую факт, что политики уровня там Гельмута Коля, Миттерана, Маргарет Тэтчер, они почему-то оказались в прошлом. Сейчас это какие-то уже симулякры. Ну, простите, еще пройдет, наверное, лет 5, Грета Тунберг наконец на кого-то отучится, и, наверное, будет заседать в Европарламенте и учить нас, точнее, к счастью, не нас, своих сограждан, как правильно жить, как правильно завязывать шнурки.
А 722 говорит, как нам поддержать Вучича, которого обложили по всем фронтам? А Вучич, кстати, и Сербия демонстрируют диаметрально противоположный подход к вот этой, вот в части этой политики неприсоединения к санкциям. Есть Турция, которая прям кует пока горячо, а есть Сербия, которая, как кажется, ждет, что, может быть, все-таки вот это скоро закончится, и мы продолжим плавно вот попытаться усидеть на двух стульях, нет?
С одной стороны, да, Вучич действительно пытается сидеть сразу на двух стульях, но у него, если уж говорить про стулья, дамоклов кактус в виде Косово, и, соответственно, в любой момент западные партнеры могут там ситуацию взорвать, ему уже намекнули 1 августа, что может в любой момент произойти, и вот дождемся 1 сентября, и если лидеры самопровозглашенного наркокартельного анклава Косово действительно пойдут на эскалацию конфликта, то это может привести к трагическим последствиям. Поэтому Вучич, да, у него очень очень малая свобода действий. Сербия со всех сторон окружена странами, членами НАТО, Евросоюзом, соответственно, нет сухопутной границы с той же Россией. У Турции ситуация в разы более выгодна. Турция не зависит напрямую от Евросоюза, соответственно, у Турции есть возможность многовекторной политики с Россией, с Ираном, вот с Израилем улучшают сейчас отношения, поэтому Плюс Турция для того же НАТО, для архитектуры безопасности имеет системообразующее значение. Да. Эрдоган это прекрасно понимает, и он умело торгует своим уникальным геополитическим статусом. Сербия, к сожалению, не является таким мощным игроком, каким была та же Югославия при Тито, и, соответственно, с мнением Сербии, конечно, никто в Евросоюзе считаться не будет. Поэтому Вучич принял такую стратегию выжидать, пытаться, вроде как он и российским партнером делает пророссийские такие заявления, но при этом, когда вот, например, не пропустили самолет с Лавровым, он сказал, ну я же лично его не звал сюда, да, я не виноват. Ну, простите, но это позиция слабого. Политика объективного слабого. Не потому, что Вучич такой плохой, а потому, что в такой нынешней ситуации, к сожалению, у него нет больше сил.
А может быть, вот как раз история, почему по политике становится, ну, послабее, если сравнивать, да, с Колем, с Митераном, с Тэтчер, не говорю уже про Черчилля, естественно, и всех остальных. А может быть, действительно, как бы, вот относительно комфортно Европа прожила без войн, катаклизмов и прочее, но начиная с конца Второй мировой войны.
Ну, да.
Да, и вот, наверное, до текущего момента.
Ну, вот, ну, Югославская война была, пожалуй, первым серьезным испытанием.
То есть, получается, сколько? С 55 лет?
50 лет, да. Ну, и начало комфортно... Югославской войны в 91-м году, вот, считайте, до 91-го года было такое комфортное существование.
По сути, комфорт расхолаживает, согласитесь.
Конечно,
то есть,
конечно.
Как бы, ну, мозг работает немножечко иначе.
И плюс экономика, нужна, и серьезных экономических кризисов, да. Кроме, наверное, вот нефтяного кризиса 1974 года, у Европы особо не было. Да, были, конечно, проблемы там небольшие, там, или в Великобритании, там, вот, этим была обусловлена политика Тэтчер, но, например, Германия, это постоянный экономический рост. И до объединения страны, и после поглощения ГДР. Соответственно, первые действительно такие серьезные, серьезные звоночки пошли вот уже финансовый кризис 2008 года, потом долговой кризис, связанный с Грецией, но это, европейцы его, по сути дела, сами создали. Когда Греция вступала в Евросоюз, точнее, в еврозону, греческое правительство сознательно подавало фальсифицированные статистические данные в Брюссель. Брюссели делали вид, что все хорошо, что они этого не замечают. В результате Греция вступает в еврозону, не соответствуя тем всем требованиям. Угу. Плюс требованию Брюсселя о распределении труда, то есть какая страна за что отвечает. У Греции было замечательное судостроение. Все это быстро позакрывали, фактически напоминает ситуацию в Прибалтике после вступления в ЕС. Куда девать огромное количество безработных? Кинули в бюджетный сектор, всех сразу в одночасье стали чиновниками. Непомерные расходы, греческое правительство не справляется, и экономика буквально за год там съежилась на 25%. Вот и, собственно говоря, вот и вся демократия, вот и весь экономический либерализм.
В США законодательство от штата к штату может кардинально отличаться, а в Европе тенденция к унификации законодательства, и это вредит национальным интересам стран. Но с другой стороны, это вот Адам пишет, но с другой стороны, если хочется, США же намеренно, наверное, не у себя создают именно такое унифицированное состояние государства, нежели чем в Европе, потому что, ну, в США есть, в конце концов, люди в этих самых, в ковбойских шляпах и в клетчатых рубашках и с автоматом наперевес, вот, а в Европе такого не наблюдаем.
Безусловно, европейцы, они такие, знаете, по сравнению с тем же роднеками, но это такие, знаете, розовые зайчики.
Немножечко другие люди,
абсолютно, да. Другой менталитет. Европейцы боятся вооруженного человека, ну, имеется в виду вооруженного гражданского человека в Америке, там Национальная стрелковая ассоциация или вот это движение Proud Boys, это протрамповское, они действительно определяют, во многом являются крупными лоббистами, в конце концов, американские оружейные производители, да, крупные лоббисты республиканской партии. И сам исторический ход развития Соединенных Штатов и Европы, они немножко разные. Поэтому действительно Европа становится такой, постепенно приобретает черты такого унитарного государства, супергосударства. Ну, действительно, там все стандартизируется. И законы, и нравы, и определенные ценности.
Александр Камкин был с нами, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН. Александр, спасибо, ждем вас снова.
Всего доброго.
Далее у нас рубрик, потом новости, потом Анна Соловьева. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.